Теперь это был очень пожилой, очень нездоровый, ссохшийся, как вобла, человек, с редеющей гривой седых волос, глубоко ввалившимися глазами и невообразимо длинными, желтыми от никотина, нервными пальцами. Рамон испугался этого визита. По-настоящему струсил. И даже хотел отказать старику в приеме, но вовремя одумался. Приветливо шагнул навстречу, предложил кофе, подсунул пачку сигарет. Он ждал и боялся упреков и жалоб. Но ошибся и здесь. Жалоб не было. Старик просто курил, глядел на Рамона и молчал. Рамон сделал вид, что не замечает боли, сидящей на дне прищуренных старческих глаз. Рамон знал, что не позже, чем через год-два, ему придется говорить речь над гробом этого человека. И вот тогда придется припомнить этот день и этот взгляд. Рамон прекрасно знал это, но изменять однажды принятое решение было не в его правилах. Тем более, что решение, в принципе, совершенно верно. Старик докурил, извинился и ушел. Рамон остался сидеть, уставившись в громоздкую на пол стола коробку, где пребывало в миниатюре свежее и смелое, вчера только одобренное сценографическое решение нового спектакля. Рамон смотрел, и миниатюрные декорации населялись крохотными фигурками людей, его актеров. Люди бегали и плакали, выполняли одновременно по 10 режиссерских задач, но Рамон видел только деревянную коробку. Ящик, обитый черными оборочками кулис. Слой пыли на колосниках. Рамон криво усмехнулся. Заставил себя подняться и отправился в репетиционный зал. Репетиция вот уже полчаса как должна была закончиться. Но Глеб, очередной режиссер, правая рука Ковича, любил увлекаться и забывать о времени. Рамон тихонько притворил за собой дверь. В выгородке из ширм и огромных бочек шла какая-то бешеная напряженная сцена. Трое актеров, все в спортивных костюмах, плели кружево реплик и взглядов, прыжков, переходов, желаний и побуждений. Рамон не стал садиться на скрипучий стул, прислонился к холодной стене и ощутил вдруг усталость. Происходящее на площадке в точности походило на его, Рамона, постановки. Он с отвращением узнавал свои приемы и принципы. И даже собственную манеру щелкать пальцами, стучать ладонью по столу, нагоняя ритм, ритм, ритм. Рамону вдруг сделалось неприятно. Ему померещилась пыльная и мертвая коробка макета. Актеры работали тщательно. Глеб пребывал во вдохновении, сцена выходила интересная. Но Рамон почему-то ощутил себя на пороге некоего неизбежного, нехорошего открытия. В холле работали уборщицы. Рамон шел, не отвечая на приветствие, ни на кого не глядя, чувствуя, как прорастает внутри ядовитый, колючий росток осознания. И тщетно пытаясь затолкать его обратно в зерно. «Все не так плохо. Все не так. Ощущения краха случались и раньше. Это ерунда, это депрессия. Это пройдет». «Это тупик», — негромко сказал голос здравого смысла. «Так это бывает. И почти со всеми. Все, приехали». «Приехал, Кович. Это тупик. Поди-ка прошиби его своим железным лбом. Попытайся». На парадной стене, в окружении актерских портретов, висело на видном месте его собственное, Рамона, изображение. Фотохудожник сумел вытащить из его некрасивого лица все возможное обаяние, и теперь фотографический двойник, Кович II, смотрел на мир с ласковым прищуром голодного крокодила.